Вас знакомит Анна Букина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 14 марта, понедельник. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Эксперты о предварительных итогах единого дня голосования в России. Экологическое сообщество следит за ситуацией на пострадавших от землетрясений и цунами японских атомных электростанциях. В Японии многие страны направляют спасателей и медиков. Сегодня в подмосковных Химках начинается суд по делу о нападении на администрацию города летом прошлого года в разгар противостояния между экологами и местными властями. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». 13 марта в России был единый день голосования. Состоялись более 3000 выборов местного уровня в большинстве регионов России. Но репетиция предстоящих в декабре выборов в Госдуму эксперты и лидеры партии считают выборы в законодательные собрания. Такие выборы прошли в 12 регионах, и везде «Единая Россия» лидирует. ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» меняются вторым, третьим и четвертым местами, однако перешагнули 7-процентный барьер, а значит, тоже будут представлены в 12 региональных парламентах. Окончательные итоги выборов будут подведены в течение этой недели. По отношению к этим итогам основных участников избирательной кампании можно будет судить о том, насколько удалась репетиция будущих выборов в Госдуму. Об этом мы говорили с экспертом Московского центра Карнеги Николаем Петровым.
Главная проблема – это объявление результатов и согласие или несогласие с ними большинства участников выборов. Пока то, что мы видим, это действительно вполне рутинная вещь, то есть основные события происходили по ходу кампании в связи с регистрацией или нерегистрацией кандидатов, списков и так далее, а день голосования он проходил относительно спокойно, то есть, как всегда, были, конечно, какие-то нарушения, но это дело обычное. А вот самое главное, это как, насколько точно будут подсчитаны и доложены результаты, и пока об этом судить рано. То, о чем можно судить, это то, что в целом ряде регионов «Единая Россия» показала достаточно низкие результаты, и наоборот, результаты оппозиционных партий, в данном случае зарегистрированных оппозиционных партий, таких как «Коммунистическая», «ЛДПР», «Справедливая Россия», они в некоторых местах довольно высоки. Нынешние выборы прошли несколько лучше в целом, чем предыдущие осенние, хотя и хуже, чем выборы год назад весной.
Тем не менее, даже сам факт более высокой явки многие называют не достоинством выборов, не повышением популярности демократических институтов в народе, а как раз следствием проявления или усиленного давления на административный ресурс.
Вы знаете, явка – это такое не абсолютно однозначная вещь, потому что, с одной стороны, есть явка в таких местах, где голосование полностью контролируемо, да, как Дагестан или отчасти Чукотка, и там рост явки – это очевидное как бы использование административного ресурса и повышение показателей выборов. С другой стороны, рост явки в других регионах, таких, например, как Калининградская область, он может быть весьма негативен для партии власти, потому что плюс к обычному электорату в виде хорошо мобилизуемых пенсионеров, которые голосуют, в общем, вполне конформистски, повышение явки может означать приход на избирательные участки тех людей, которые обычно на выборы региональные не ходят и которые чаще всего голосуют не за, а против партии власти.
Предсказуема ли реакция «Единой России» на ее все более небезусловное лидерство на выборах? Лидерство, конечно, сохраняется, но как-то вот отрыв все меньше и меньше.
Я думаю, что сегодня правильнее говорить не о реакции функционеров «Единой России», а о реакции Кремля. И если окажется, что результаты «Единой России» России сегодня не подтверждают надежд на то, что в декабре удастся ей сохранить большинство, квалифицированное большинство в Государственной Думе, Кремль может счесть необходимым перейти к более сложной и сбалансированной системе.
Ну, то есть, возможно, Кремль повернется в сторону контролируемой несколько партийности.
Ну да, или вернется к идее такой младшей партии власти, с которой он уже выступал, а потом решил, что можно вполне и без этого управлять.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт Центра Карнеги Николай Петров. 13 марта в России был единый день голосования. По официальным сообщениям, серьезных проблем во время голосования не зафиксировано. А независимые наблюдатели, напротив, говорят о массовых нарушениях. Светлана Павлова побеседовала с экспертом Ассоциации «Голос» Григорием Мельконьянцем.
Мы зафиксировали достаточное количество нарушений на этих выборах и отмечаем, что на этих выборах, конечно, количество нарушений, о которых стало известно, увеличилось. Ну, во-первых, увеличение количества сообщений на горячую линию. То есть это вообще рекорд своеобразный. На нашу горячую линию поступило более 720 сообщений. Что касается тех нарушений, которые фиксировались, ну, это большой спектр нарушений. Ну, во-первых, это серьезные факты принуждения к участию в выборах. Это достаточное количество информации, когда либо заставляют работодатели голосовать, либо какие-то административные государственные или муниципальные структуры принуждают сотрудников приходить на выборы. И факты подкупа избирателей, организованный подвоз избирателей. На этих выборах продолжает использоваться технология с открепительным удостоверением, которую мы на прошлых выборах достаточно активно наблюдали, когда ездят на избирательные участки на автобусах и голосуют. И у нас есть подозрение, что, возможно, эта технология, когда открепить удостоверения не изымаются, и эти граждане, избиратели, голосуют многократно. Нарушались процедуры голосования на дому. Достаточно тоже такая технология серьезная, когда голосование происходит не у тех граждан, которые подавали заявление, а по каким-то непонятным спискам, которые приходят сверху. Большинство граждан вообще не подразумевает, что к ним придут голосовать, то есть некое принуждение тоже к участию в выборах. И есть факты, когда они берут наблюдателей на избирательные участки, подгоняют заявления под какие-то определенные случаи голосования. То есть эти факты тоже имеют место на этих выборах. Агитация. Активно используются различные технологии по прямой или косвенной агитации в течение дня голосования. Это по закону запрещено, но мы видели, что это всячески поддерживалось еще в том числе и государственными органами, когда проводились различные стимулирующие мероприятия, как то какие-то голосования за какие-то там выявление проблем, так далее, так далее. То есть прямо рядом с избирательными участками. Все это происходило, и там безусловный подкуп был, когда там разные пригласительные, билеты там раздавались, продукты и так далее. Все это тоже имеет место на этих выборах.
Нарушения были зафиксированы во всех регионах?
Ну, могу сказать так, что количество поступивших сообщений там значительно больше, чем в предыдущие дни дня голосования, хотя общее количество выборов было сейчас, честно, меньше. Таким образом, поток сведений о нарушениях он стал интенсивнее. Нарушения приходят из разных регионов нашей страны.
Какие регионы отличились в наибольшей степени в смысле нарушений?
Ну, в наибольшей степени отличилась у нас Калининградская область, на втором месте Республика Адыгея, на третьем Кировская область, на четвертом Республика Карелия, которая делит это место с Республикой Коми.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт Ассоциации «Голос» Григорий Мельконьян. С 13 марта в России был единый день голосования. В Москве 12:15, в эфире «Свобода в полдень», коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Японии на атомной электростанции Фукусима Даичи вышла из строя система охлаждения уже третьего реактора. В японской префектуре Мияги найдены тела почти 2000 погибших 11 марта в результате землетрясения и вызванного им цунами. Партия «Единая Россия» побеждает на состоявшихся в воскресенье выборах в законодательное собрание 12 российских регионов. В Москве умер известный телеведущий и искусствовед Виталий Вульф. Таковы новости. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». В московском клубе «Март» искусствоведы, хореографы рассуждают о танго. Как танцуют танго русские и почему ему обучаются в больших городах Европы? И как танец, основанный в публичных домах, стал всемирным наследием ЮНЕСКО? Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Ситуация в Японии после катастрофического землетрясения и последовавшего тут цунами по-прежнему остается не до конца предсказуемой. Подземные толчки продолжаются. На аварийных АЭС в Фукусиме не удается окончательно взять ситуацию под контроль. Информация о размере убытков и количестве жертв уточняется с каждым часом. Некоторые подробности мы узнаем от международного обозревателя «Радио Свобода» Александра Гостева. Сейчас он в эфире. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Вот вы сейчас читали сводку новостей и перечислили два аспекта ситуации в Японии сейчас. Один я бы назвал бы очень тревожным, а второй фактически, ну, кошмарным. Речь идет о новом взрыве на атомной электростанции Фукусима и о том, что поступают пока неофициально, но явно это правда. Совершенно кошмарные данные о невероятном количестве погибших и раненых в результате землетрясения и цунами. Ну, сначала об электростанции. Там после того, как вышла из строя система охлаждения уже третьего реактора, последовал взрыв водорода. Вот что заявил сегодня представитель токийской электрической компании, которой принадлежит эта АЭС. Громкий хлопок раздался на реакторе номер 3 в 11 утра. В небо поднялся столб белого дыма. Мы считаем, что это был взрыв водорода.
Сразу последовали заявления и властей, и правительства Японии. Есть какие-то детали известные. Главное, что утверждается, что радиационный фон за пределами станции, несмотря на произошедшее, он не повысился. И второе, что не получил повреждений корпус второго реактора. Я напомню, что еще до того, как сегодня вот это случилось, первый и второй реакторы также пострадали сначала от землетрясения, потом, как установили специалисты, скорее от цунами. Во всех случаях одинаковые технические неполадки, то есть выход из строя системы охлаждения привели к взрывам водорода. Ну, таково техническое устройство АЭС. Сейчас и в первый, и во второй, и в третий реакторы японцы пытаются закачивать морскую воду, но, судя по всему, не очень пока это помогает. Проводится эвакуация, и в ближайшие часы, видимо, будет понятно, насколько ущерб велик и насколько велика опасность для людей. Вот что, например, сегодня сказал Юкио Эдана, это генеральный секретарь правительства Японии.
«Мы полагаем, что взрыв был такой же, как на реакторе номер один. Было издано распоряжение об эвакуации всех людей в радиусе 20 километров от станции, а тем, кто уже эвакуировался, мы рекомендовали не выходить на улицу».
Кроме того, что происходит на АЭС, огромные разрушения на севере и на востоке Японии, которые больше всего пострадали, разрушены полностью 4 морских порта, и постоянно приходят сообщения о сотнях и даже тысячах тел погибших в каких-то отдаленных префектурах и городах на побережье Тихого океана. Официальная цифра пока 1567 остается неизменной, я имею в виду количество погибших по данным правительства, но вот такие локальные местные начальники на местах говорят о тысячах и даже каких-то там многих тысячах погибших. И второе, сейчас вовсю пытаются достичь вот поврежденных, пострадавших областей различные спасатели и японские, и международные. Вот 100 тысяч человек только армия, и, вернее, силы самообороны Японии предоставили для того, чтобы, ну, оказать самую первую помощь. Ну и летят в том числе и российские спасатели, и целые американские военные подразделения, поскольку Япония союзник США, там много американских баз военных, задействованы сначала в поиске еще тел погибших и, возможно, каких-то выживших, но все уже говорят, что сейчас выживших не найдут, так что спасательно-поисковая операция просто превратилась в поисковую. Евгения.
Александр, спасибо. Александр Гостев рассказывал о последних новостях из Японии. Там сегодня произошел взрыв водорода уже на третьем реакторе атомной электростанции Фукусима-Даичи, поврежденный в результате сильнейшего землетрясения. По сообщению японского правительства, сам реактор не поврежден. И главный вопрос, который сегодня беспокоит большинство людей не только в России, возможно ли повторение чернобыльского сценария на Фукусиме и что будет дальше с атомной энергетикой Японии? Елена Поляковская побеседовала на эту тему с заведующим кафедрой атомной энергетики Уральского государственного технического университета Сергеем Щеклейным.
Любые аварии на атомных станциях с Чернобылем сравнивают. Это как общий знаменатель, то есть максимальная авария, которая была на атомных электростанциях мира, поэтому, видимо, и сравнивают. Если говорить о масштабах аварии, они существенно меньше, во всяком случае, по тем данным, которые поступают сейчас. И о Чернобыле можно говорить как о такой катастрофе глобального масштаба, потому что выброс радиоактивности и ущерб, который был получен, он такой глобальный как бы имел отклик, резонанс, то пока вот масштабы аварии на АЭС Фукусима, они национального вот такого масштаба, то есть это японская национальная катастрофа.
В чем специфика работы японских АЭС? Что такое японская АЭС?
Япония имеет атомные станции разных годов постройки. Вот последние блоки, которые они строили, в том числе с реакторами кипящего типа, они уже являются лучшими в мире. Это блоки АБВР, Advanced Boiling Water Reactor. Вот эта атомная станция, где произошла авария Фукусима, это ну, такое стечение обстоятельств, что природа нанесла мощнейший удар по самому слабому месту. Это действительно одна из старейших японских атомных электростанций. Ее строительство было в 1966 году начато. Опущен первый блок был в 1971 году. Это проект конца 50-х, начала 60-х годов, когда требований по сооружению атомных электростанций, таких, которые существуют сегодня, не было. Когда я на этой атомной станции был, был выполнен огромный объем работ по модернизации, по приведению ее в соответствие с современными нормативными требованиями. И много было сделано, там и системы обеспечения безопасности, хранилища радиоактивных отходов, и другие дополнительные системы были смонтированы, установлены, но сам-то проект не переделаешь. Если он там разрабатывался в 60-х годах, так он не может быть таким, какой вот там в 90-х, 2000-х годах используется. В 2006 году была международная комиссия по обследованию состояния японских атомных станций. И вот Фукусима-1 был назван как первый объект, который нуждается вот в этой проверке. По той причине, что там очень много проблем возникало, связанных с эксплуатацией.
Как вы думаете, есть, может быть, у вас какие-то сведения или предположения, что будет с АЭС?
Вот что касается самой атомной электростанции Фукушима-1, то я думаю, что ее судьба предопределена, ее вряд ли будут восстанавливать. Даже если это будет технически возможно, если даже оборудование незначительно повреждено. Потому что ну, это уже устаревшая атомная станция, старый проект. Оборудование столько лет работает, проектные решения, конструкторские решения, материалы новые появились за эти 40 лет, что позволяет существенно улучшить качество атомных станций. И японцы это прекрасно понимают. Я думаю, что вот сейчас горячка пройдет, если удачно все пойдет, реакторы расхолодят и постепенно произведут дезактивацию территории вокруг станции и перегорающих мест. И дальше будут думать уже, что с этой станцией делать. Но то, что ее будут восстанавливать, я думаю, что вряд ли. По моему мнению, ее не надо восстанавливать.
В эфире «Радио Свобода» был заведующий кафедрой атомной энергетики УГТУ Сергей Щеклейн. Сегодняшние российские газеты публикуют рассказы очевидцев землетрясения и цунами в Японии, рассказывают о судьбе российских граждан, находившихся в этой стране в момент катастрофы, и приводят мнение экспертов о последствиях и даже предсказуемости таких событий. С подробностями Анастасия Кириленко.
Землетрясение в Японии и его последствия, цунами, взрывы на АЭС – главная тема сегодняшней российской прессы. Газеты не смогли избежать аналогии с Чернобылем и даже напомнили про Хиросиму. Московский комсомолец объединил обе ассоциации в заголовке «Чернобыль в стране Хиросимы». Впрочем, эколог Анатолий Яблоков заметил в интервью изданию, что с Чернобылем катастрофу нельзя сравнивать. В СССР радиоактивное облако поднялось вверх из-за пожара. В Японии этого не произошло. С другой стороны, японская атомная энергетика остается закрытой. 15 лет назад несколько японских атомщиков даже сделали себе харакири, когда выяснилось, что они скрывали утечки радиации с АЭС. А что это за инженер, который спроектировал АЭС Фукусима в 50 метрах от моря? Возмущается в интервью «Новым известиям» один из токийских ядерщиков. Япония выдержит, успокаивает читателей газеты «Ведомости» замдиректора Института естественных монополий Булат Нигматуллин. После Чернобыльской аварии реактор был разрушен, и произошло открытое заражение окружающей среды изотопами, живущими десятки лет. На Фукусиме произошла внутренняя утечка изотопов, живущих от нескольких часов до недели. Чернобылю была присвоена 7-я степень по 7-бальной шкале опасности катастроф. А Фукусиме-1 и Фукусиме-2 присвоена 4-я степень, то есть это авария, имеющая локальные последствия, уточняет обозреватель газеты «Метро». «За 700 миль от Хиросимы» – с таким заголовком выступает российская газета. Ее обозреватель Всеволод Овчинников, много лет проживший в Токио, рассказывает, что каждая японская семья обязана хранить дома рюкзак с касками, фонариком, веревкой, аптечкой и запасом питьевой воды на 3 дня. Туда же следует сложить паспорта и подписать на рюкзаке свои имена. Во время толчков лучше всего прятаться под крепким столом. Многих выживших японцев под завалами находили именно под столами. 2 сентября в Японии – дата общенациональных учений. Все жители должны знать, на какую возвышенность бежать при угрозе цунами, где ночевать, если их дом будет разрушен, напоминает Всеволод Овчинников. Проблемы могут возникнуть у иностранцев, они не поймут экстренных сообщений на японском языке. Российские туристы покидают Японию, согласно своим билетам. Обсуждалась возможность отправить в Токио самолет МЧС для эвакуации россиян, но решение об этом пока не принято, пишет «Коммерсант». Землетрясение в Японии называют внезапным, оно не было предсказано японскими учеными. Однако российскому сейсмологу, доценту кафедры сейсмологии Российского государственного гидрометеорологического университета Виктору Бокову за 2 дня удалось спрогнозировать возможность стихийного бедствия. Об этом пишет «Новая газета». Подробности своего исследования рассказал сам Виктор Боков.
Мы уже давно работаем в этой области, более 10 лет, по краткосрочным прогнозам. И для Японии уже предсказывали буквально сотни умеренных землетрясений, но также десятки сильных. Мы работаем вообще не только по Японии, а по северному полушарию, так же, как в Гаити было предсказано, тоже за 2 сутки вывешено в интернете все было.
Это несколько удивительно, потому что официальная позиция такая, что землетрясение в Японии было внезапно, его никто не смог предсказать. Вот у вас особый метод?
Да, совершенно правильно. Дело в том, что сейсмология – это действительно пока камень преткновения, поскольку пока еще плохо изучена земная поверхность. Но мы работаем по другому методу. У нас разработан свой так называемый атмосферно-циркуляционный предвестник. Это для каждого региона сейсмически опасного свои такие предвестники, ну, сейсмически активных районах. И когда мы их находим, отрабатываем, то по этим предвестникам мы и определяем время и место предполагаемого землетрясения. Ноу-хау – это именно вот развитие системы атмосферно-циркуляционных предвестников. А именно изменение атмосферного давления резкие и солнечный ветер в основном определяют вот такие внезапные проявления сейсмичности. Наш прогноз составляет в среднем 75% оправданности. Мы видим, что сильно будет магнитуда, но боимся это надо пугать, кажется, чтобы не возникало паники, поскольку сейсмологи предупреждают, что делать этого нельзя.
Говорил сейсмолог Виктор Боков. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07. Время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Репутация благотворительности. Должны ли первые лица государства участвовать в благотворительных акциях? Тему обсуждают волонтеры и представители благотворительных фондов. Время гостей в 19:07, а программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японии на атомной электростанции Фукусима-Даиичи вышла из строя система охлаждения уже 3-го реактора, зачем последовал взрыв водорода. Ранее аналогичные повреждения получили еще 2 реактора. По данным японских властей, пострадали 11 человек, однако корпус 2-го реактора не поврежден. Эту информацию подтвердили специалисты МАГАТЭ. В японской префектуре Мияги найдены тела почти 2000 погибших 11 марта в результате землетрясения, вызванного им цунами. Власти заявляют, что общее число жертв может достигнуть 10 тысяч. На севере и востоке страны огромное разрушение. В Японию прибыли 50 спасателей МЧС России. Сегодня в Москву из Японии возвращается последняя группа российских туристов. Партия «Единая Россия» получает большинство в законодательных собраниях 12 российских регионов по предварительным итогам состоявшихся в воскресенье выборов. По данным Центризбиркома, более 70% голосов единороссы получили на Чукотке и в Курганской области, и около 70% в Дагестане. Арестованы еще двое подозреваемых в нападении на Константина Фетисова, лидера отделения партии «Правое дело» в подмосковных Химках. Бывший кандидат в президенты Беларуси Олесь Михалевич, находящийся под подпиской о невыезде в связи с расследованием уголовного дела об участии в массовых беспорядках, тайно покинул страну. Об этом сообщил сам Михалевич на сайте Объединения движения «За свободу». В Москве умер известный телеведущий и искусствовед Виталий Вульф. Он был госпитализирован еще 15 февраля. Несколько дней назад состояние 80-летнего телеведущего ухудшилось. Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретится сегодня в Париже с лидерами ливийских повстанцев, ведущих борьбу против режима Муаммара Каддафи. Силы, противостоящие Каддафи, призывают Запад создать над Ливией зону, свободную от полетов.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретится сегодня в Париже с лидерами ливийских повстанцев, ведущих борьбу против режима Муаммара Каддафи. Силы, противостоящие Каддафи, призывают Запад создать над Ливией зону, свободную от полетов. А государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон отправилась в зарубежную поездку, в том числе и в поиске способов помощи ливийской оппозиции в смещении диктатора Каддафи. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Глава американской дипломатии делает первую остановку в Париже, где она проведет прямые переговоры с представителями ливийской оппозиции. Ожидается, что ливийскую сторону на этой встрече возглавит член Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль. Соединенные Штаты уже согласились назначить специального посланника для взаимодействия с ливийской оппозицией. Однако Вашингтон пока воздерживается от признания какого-либо конкретного лица или группы в качестве лидера оппозиционного движения, продолжая попытки разобраться в самом движении. В понедельник в Париже Хиллари Клинтон также встретится с главами внешнеполитических ведомств Франции, России, Великобритании, Канады, Германии, Италии и Японии. Они обсудят остающийся спорным вопрос о необходимости иностранного военного вмешательства во внутриливийский конфликт, который, согласно некоторым оценкам, уже перешел в гражданскую войну. Силы, верные полковнику Каддафи, отбили у повстанцев часть контролируемой ими территории. По мнению директора национальной разведки США Джеймса Клапера, Каддафи, вероятно, вероятнее всего, в долгосрочной перспективе одержит победу над оппозицией, несмотря на призывы к отставке, с которыми к нему обращаются лидеры США и других стран. Франция, опережая своих американских и европейских партнеров, на прошлой неделе уже признала Национальный совет легитимным органом, представляющим ливийскую оппозицию. В субботу подобное решение приняла Лига арабских государств. В то время как президент Франции Николя Саркози призывает своих западных партнеров к точечным ударам по силам Муаммара Каддафи, администрация Обамы продолжает заявлять, что военное вмешательство в ливийский конфликт – рискованная идея. Франция и Великобритания разработали проект резолюции Совета Безопасности ООН по установлению зоны, запретной для полетов ливийской авиации, как меры, не позволяющие самолетам Каддафи бомбить повстанцев и мирное население. Оговорками встретили данный проект резолюции постоянные члены Совбеза ООН – Россия и Китай. Германия и Италия также проявляют осторожность относительно военных мер против Ливии. Вашингтон продолжает настаивать на том, что любое военное вмешательство должно быть санкционировано ООН. Лига арабских государств в субботу высказалась в пользу создания бесполетной зоны над Ливией. Белый дом одобрил это решение и назвал его свидетельством крепнущего международного давления на режим Каддафи. Вот как прокомментировал в воскресенье текущую ситуацию и перспективу военного вмешательства влиятельный сенатор-демократ от Нью-Йорка Чарльз Шумер. Я определенно считаю, что решение Лиги арабских государств сделает установление бесполетной зоны над Ливией более вероятным. Считаю линию президента Обамы правильной. Он не исключает военного решения, но проявляет осторожность. Применение нами военной силы в прошлом приводило ко всевозможным побочным последствиям. В то же время стремление выработать решение по Ливии силами мирового сообщества выглядит куда предпочтительнее односторонних действий Соединенных Штатов. Должен ли Конгресс вмешаться? Думаю, что в подобных краткосрочных ситуациях мы можем положиться на мнение президента, который является американским главнокомандующим. Необходимость установления бесполетной зоны над Ливией остро дебатируется и в самом Вашингтоне. Сторонники и противники этой меры есть не только в обеих ведущих партиях, но и даже в семьях знаменитых знаменитых политиков. Сама госсекретарь Хиллари Клинтон крайне осторожно высказывается по данному вопросу, в то время как ее муж, бывший президент Билл Клинтон, горячо выступает за военные санкции. После Парижа Хиллари Клинтон направится в Тунис и в Египет. Она станет первым высокопоставленным официальным представителем Соединенных Штатов, посещающим эти страны после смещения их президентов несколько недель назад. Египет является крупнейшим получателем американской военной помощи. На недавних слушаниях по бюджету в Конгрессе Хиллари Клинтон заявила, что ожидает передачи части выделяемых на это средств в помощь демократическим и экономическим преобразованиям в Египте и Тунисе. У нас многое поставлено на то, чтобы Египет и Тунис стали успешной моделью построения такой демократии, которую мы хотели бы видеть. Убежденным сторонником такого подхода является и глава Сенатского комитета по иностранным делам, демократ из Массачусетса Джон Керри. Он считает, что выделение средств Египту и Тунису послужит их развитию и в то же время позволит избежать вмешательства США в дела этих стран. Население всего арабского мира поймет, что Соединенные Штаты стремятся помочь этим странам создать сильную экономику и сильную демократию. Это будут инвестиции в будущее арабского мира, а также в будущее национальной безопасности Соединенных Штатов. По словам сенатора Керри, арабский Восток должен получить позитивный сигнал, ломающий стереотип о поддержке Вашингтоном диктаторов во имя стабильности. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Химкинском городском суде в Подмосковье начинается слушание дела о нападении на администрацию города Химки в конце июля прошлого года. Группа молодых людей в масках устроила беспорядки у здания городской администрации, и это произошло в разгар противостояния экологов и местных властей по поводу строительства через заповедный лес с автотрассы Москва-Санкт-Петербург. По подозрению в участии в той акции были задержаны Максим Солопов и Алексей Гаскаров. Они остаются единственными и, как полагают их защитники, незаслуженными обвиняемыми по этому делу. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Дело химкинских заложников, или, как его еще называют, химкинских погромщиков, было возбуждено 29 июля 2010 года, на следующий день после событий в Химках. Правоохранительные органы сочли, что нападение на администрацию Химок было хорошо спланированной акцией, а правительство Московской области обратилось в областные ГУВД и в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку происшедшему и выявить организаторов. По подозрению в участии в акции протеста были задержаны двое, ранее открыто заявлявшие о своей антифашистских взглядах. Студент Максим Солопов и корреспондент Института коллективного действия Алексей Гаскаров. 2,5 месяца они содержались под стражей и были выпущены под давлением общественности. Московский областной суд отменил постановление о продлении ареста. Адвокаты обвиняемых считают, что обвинительный приговор возможен только в результате внешнего давления со стороны подмосковных силовых структур, которые уже отчитались о раскрытии преступления. Защита утверждает, что очные ставки и опознание Алексея и Максима прошли с грубым нарушением их права на защиту, и на предварительном слушании будет поставлен вопрос об исключении этих доказательств, рассказал Максим Солопов.
У нас есть все основания, ряд фактов, подтверждающих то, что эти свидетели давали ложные показания в отношении меня и в отношении Алексея. Если суд не исключит эти доказательства из материалов типа дела, то мы будем настаивать тогда на вызове в суд, будем озвучивать все факты, известные нам, на судебном процессе.
Максим не отрицает своего участия в акции, но указывает, что никаких противоправных действий он не совершал. Его версия подтверждается рядом свидетельских показаний. Он также отсутствует на фотографиях и видео, говорит Алексей Гаскаров.
Включается стандартный механизм. Эти МВДшные генералы, они же отчитались, да, что вот они поймали типа организаторов беспорядков и участников. А сейчас выясняется, что никаких оснований так считать у них не было. Обратно все отыграть они не могут. Они вот реально давят и давят. То есть там эти следователи, они же сами говорили, мы прекрасно понимаем вашу роль, но ничего сделать не можем, потому что их найдет давление сверху. Не какой-то там Стрельченко или еще что-то, да, хотя там тоже, конечно, это будет отдельная история, а именно вот эта подмосковная система, вот эта МВДшная.
Алексей рассказал,
сказал, что прошел исследование на детекторе лжи, эта проверка показала, что он не лжет и не совершал преступления, не принимал участия в беспорядках.
Это же была фактически некая там публичная акция, там было большое количество журналистов. Все, что происходило около администрации, все заснято. Ну, там огромное количество фотографий в деле. Я проложил там несколько видеозаписей, которые сам уже нашел, когда меня выпустили из-под стражи. И на них видно, что я ни в чем участие не принимаю. Плюс в своих показаниях, то есть свидетели стороны обвинения, они, например, указывают там конкретное место, где они находятся якобы, и откуда они наблюдают за произошедшим. Есть фотографии, на которых попадает это место, очень часто, и на видеозаписи оно тоже есть, и там этих людей нету. Плюс профессиональные органы производили биллинг мобильных телефонов, которые находились около химической администрации в то время. Есть список мобильных телефонов, которых очень много, и там нету телефонов вот этих людей, троих.
Помимо Алексея Гаскарова и Максима Солопова, по делу об атаке химкинской администрации проходит брат Максима, Денис Солопов. Он объявлен в федеральный розыск, его дело выделено в отдельное производство. Максим объясняет, почему брату пришлось скрываться.
По сведениям, которые, скажем так, сочувствующие люди, имеющие доступ к информации, предоставили, моего брата объявили в розыск как особо опасного человека, который может оказать сопротивление. Таким образом, в розыскном деле прилагалось как действие, которое позволяло сотрудникам милиции применять оружие для задержания.
Денис Солопов имеет статус человека, находящегося под защитой ООН в качестве политического беженца, но 10 дней назад в суде города Киева принято решение о его предварительном аресте. Защита собирается обжаловать решение. Что же касается предварительных слушаний в химкинском суде, то по закону в закрытом режиме должны рассмотреть порядок проведения дальнейших слушаний. Но Алексей Гаскаров не исключает, что суд сразу приступит к слушаниям по существу в первый же день. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве. 12:43. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии на атомной электростанции Фукусима-Даичи вышла из строя система охлаждения уже третьего реактора. В японской префектуре Мияги найдены тела почти 2000 погибших 11 марта в результате землетрясения, вызванного им цунами. Партия «Единая Россия» побеждает на состоявшихся в воскресенье выборах в законодательные собрания 12 российских регионов. Арестованы еще двое подозреваемых в нападении на Константина Фетисова, лидера отделения партии «Правое дело» в подмосковных Химках. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Олесь Михалевич, находящийся под подпиской о невыезде в связи с расследованием дела о массовых беспорядках, тайно покинул страну. В Москве умер известный телеведущий и искусствовед Виталий Вульф. Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретится сегодня в Париже с лидерами ливийских повстанцев, ведущих борьбу против режима Муаммара Каддафи. В Ираке при взрыве погибли 9 военнослужащих, еще по меньшей мере 14 ранены. На северо-западе Пакистана, около афганской границы, в результате ракетных ударов, предположительно американского беспилотного самолета, были убиты 3 боевика. Таковы новости.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трагедия в Японии. Новая информация в онлайн-режиме.
Комментарии экспертов.
Почему российские избиратели не верят в выборы?
Право автора.
Виктор Ерофеев. О тех, кто не слишком за и не особо против.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Министерство финансов России подпишет сегодня соглашение о привлечении кредита Международного банка реконструкции и развития для реализации совместного проекта по повышению финансовой грамотности населения страны. Средства займа, объем которого пока не сообщается, будут направлены в частности на соответствующее образование студентов и школьников, а также российских граждан с низким и средним уровнем доходов. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 1 по 5 марта снизились на 0,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 40 копеек, или в пересчете по текущему курсу почти 82 американских цента. Снижение цен на бензин в рознице было отмечено в 31 региональном центре страны, тогда как с 42 они остались на уровне предыдущей недели. Подорожание топлива произошло в 10 региональных центрах. Финско-немецкая компания Nokia Siemens Networks один из крупнейших в мире производителей оборудования для операторов фиксированной и мобильной связи, подписала предварительное соглашение с российской госкорпорацией «Роснано», томской компанией «Микран» и администрацией Томской области о строительстве в регионе завода по выпуску базовых станций для сетей мобильной связи четвертого поколения. Объем инвестиций в проект не сообщается. Начало производства запланировано на четвертый квартал 2011 года. Банк Японии на фоне происходящих в стране событий увеличил вдвое объемы программы стимулирования экономики за счет выкупа активов до 122 миллиардов долларов в пересчете, оставив при этом без изменений базовую процентную ставку по кредитам, установленную сейчас в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. В январе-феврале экономика Японии демонстрировала признаки оживления после сокращения на 1,3% в годовом исчислении в четвертом квартале 2010 года. Однако землетрясение, уже названное сильнейшим за всю историю Японии, по прогнозам экспертов, может привести к новому витку рецессии в стране. 17 государств еврозоны увеличили активы своего фонда финансовой помощи с 250 до 440 миллиардов евро. Такое решение было принято на внеочередном заседании глав этих стран. Курс доллара на сегодня 28 рублей 63 копейки, на 20 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 53 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 22 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается «Свобода в полдень». В британском издательстве «Profile Books» опубликована книга бывшего посла Великобритании в Советском Союзе и России сэра Родрика Брейтвейта «Афганцы. Русские в Афганистане. 1979-89». Это не только хорошо документированная история советского вторжения в Афганистан, но и рассказы участников войны, с которыми автор книги встречался в России, рассказывает Наталья Голицына.
Родрик Брейтвейт был послом Великобритании в Москве с 1988 по 92 год, то есть в период вывода советских войск из Афганистана и в момент крушения Советского Союза. После этого он был политическим советником премьер-министра Джона Мейджора, а затем главой Объединенного комитета по разведке. Само название книги «Афганцы» говорит о том, что это не просто история войны, но прежде всего рассказ о ее участниках, советских солдатах и офицерах, из которых свыше 15 тысяч не вернулись домой. Среди ветеранов этой 9-летней войны, с которыми встречался бывший британский дипломат и политик, а ныне писатель и историк, российские политики, журналисты, советники правительства, солдаты, офицеры, генералы, врачи, медсестры, инженеры и строители. Многие из них до сих пор убеждены, что Советский Союз вторгся в Афганистан с благими намерениями. Мы, говорят они, провели земельную реформу, накормили голодных, освободили женщин от засилья шариата, предоставили всем бесплатное образование, строили электростанции и заводы. В памяти других ветеранов сохранились лишь ужасы войны, кровь, нечеловеческая жестокость с обеих сторон, чувство страха и одиночества, которые они испытывали на горных блокпостах и заставах. Горечью проникнуты их рассказы о враждебности, с которой ветеранов-афганцев нередко встречали по возвращении домой. Именно эта враждебность, а также память о поражении и бессмысленных потерях подталкивали их к криминалу. В интервью «Радио Свобода» Родрик Брэдвейт отмечает, что советская война в Афганистане мало отличалась от любой другой войны, а ее участники очень похожи на солдат других армий.
Молодые люди, парни воюют, они видят ужасы, они делают ужасы. На всякой войне бывает то же самое. Солдат солдатом везде. И я разговаривал с этими людьми, я, конечно, только с теми разговаривал, которые хотели говорить. И после любой войны есть очень много ветеранов, которые не хотят об этом больше говорить. Даже в своей семье не говорят, как это было. Даже после Второй мировой войны. После каждой войны есть большая психологическая травма у солдат, так что они неохотно, очень много из них неохотно говорят. А те, конечно, по определению, те, с которыми я говорил, они хотели об этом разговаривать. Спустя 20 лет, конечно, им легче. Это во-первых. А во-вторых, чтобы люди интересовались им, это, конечно, тоже лестно для них. Потому что было довольно трудно после этой войны, когда они возвращались домой, и никто не хотел об этом говорить, и их очень критиковали, солдат бедных. Так что я тоже хотел передавать и этот момент.
Одна из частей вашей книги называется «The Long Goodbye». Как вы полагаете, почему вот это вот прощание с Афганистаном у Советского Союза затянулось на почти 10 лет?
Ну, во-первых, они мало что планировали заранее. Это было все импровизировано. Во-вторых, они не думали, что они будут воевать. Они думали, что они будут восстанавливать порядок, что они будут обучать афганскую армию и полицию. А вдруг оказалось, что они все-таки воюют, они этого не ожидали. Первая дискуссия в Политбюро о том, как уйти оттуда, случилась спустя один только месяц после вторжения.
В чем же специфика советской войны или советского вторжения в Афганистан, если вы сравниваете с этими другими войнами?
Я сравниваю, чтобы показать, что никакой специфики не было. Это была нормальная интервенция. Когда есть вторжение в страну, где есть гражданская война, совсем другой цивилизации и так далее, и ты хочешь приносить, ну, например, демократию или социализм, и так далее, эти не хотят этого. И не любят иностранцев, их воюют против них. Это было то же самое в Вьетнаме, в Индокитае, в Афганистане тогда, в Афганистане сейчас.
Вы заканчиваете книгу такими словами: возвращаясь домой, воевавших солдат обуревают ужасные видения того, что они совершали.
Дело в том, что солдаты на войне видят ужасы, совершают ужасы, потому что это и есть природа войны. Это имеет большой психологический эффект на их, который продолжается годами, десятилетиями.
Говорил автор книги «Афганцы. Русские в Афганистане» Родрик Брэдвей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В это воскресенье, 13 марта, в России прошел единый день голосования. И в рубрике «Общественное мнение» прозвучит рассказ социолога Алексея Гражданкина о том, как относятся россияне к самому институту выборов. Рубрику представляет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Минувшей осенью, сразу после единого дня голосования, аналитический центр Юрия Левады спросил у россиян, были ли честными эти выборы. 45% опрошенных ответили утвердительно, 34% полагают, что выборы были нечестными. У 22% граждан нет ответа на этот вопрос. Как отмечает заместитель директора центра Алексей Гражданкин, к институту выборов большинство россиян относятся скептически.
С одной стороны, если сценарий выборов, люди как бы не готовы от него отказаться, не считают его важным для себя. И, в принципе, относятся к этим выборам как к некоторому акту доброй воли власти, позволяющей им даже не поучаствовать в жизни страны, но поприсутствовать при принятии некоторых важнейших государственных решений, при подтверждении полномочий, ну, первых лиц государства, политической элиты страны. Другая сторона, они довольно скептически относятся к своим реальным возможностям оказать какое-то влияние на тот выбор, который происходит. Ну, вот такой пример. Да? Мы задаем вопрос иногда о том, кто, значит, станет президентом России после предстоящих президентских выборов. Вот последний замер, который мы делали в январе этого года, только 27% считают, что это будет тот, кого выберут российские избиратели. А большинство, более 50%, считают, что президентом станет тот, кого выберут между собой Путин и Медведев. Относительное большинство, где-то 2-1, все-таки считают, что выборы – некоторого рода политический театр, при котором они просто наблюдают, как власть сама себя переутверждает. Примерно в таком же соотношении, 2-1, или точнее там скорее 50%, 30%, люди считают, что на выборах в Государственную Думу будет происходить лишь имитация борьбы, распределение в Думе будет определено по решению властей. Обратное мнение, что на выборах будет происходить реальная борьба между партиями, а в это верят всего 32%. Опять-таки, 48% считают, что выборы в Государственную Думу будут грязными и будут использоваться различного рода политические технологии, клевета, махинации с избирательными бюллетенями. И только 30% считают, что выборы будут честными и законными.
Проводили ли вы какие-то специальные исследования к единому дню голосования?
Нет, мы не делали специальных опросов к этому дню, но мы видим, какой тренд происходит. В январе мы отмечали то, что в электоральных симпатиях «Единая Россия» несколько просела по сравнению с тем, что она имела осенью прошлого года. Тогда за «Единую Россию» готова была дать голоса на 61% людей, которые собирались прийти на выборы. В январе количество этих людей уменьшилось до 56%. Тогда же в средствах массовой информации началась предвыборная кампания. И уже в феврале мы зафиксировали, что рейтинги партии власти вернулись тем, что были осенью, в октябре 2010 года.
Помимо «Единой России», каковы электоральные предпочтения россиян?
Наиболее весомые оппозиционные партии по-прежнему является КПРФ. По нашим последним замерам за нее проголосовали бы 16%. На следующей позиции ЛДПР 11%. «Справедливая Россия» набирает всего лишь 4% голосов избирателей, намеренных принять участие в выборах.
Многие ли россияне заявляют о своей готовности участвовать в выборах на данный момент?
Мы проводили исследования, касающиеся намерения голосовать на предстоящих в декабре выборах в Государственную Думу России. Так вот, в феврале месяце 47% избирателей выразили свою готовность прийти на выборы и проголосовать на них. Но нас, собственно говоря, не должны эти цифры особенно смущать, потому что количество людей, собирающихся прийти на выборы, растет по мере приближения даты этих выборов. И в 2007 году, то есть 4 года назад, в прошлом президентском цикле, те же 47% избирателей собирались прийти голосовать на декабрьские выборы. Ко дню голосования число этих людей увеличилось до тех же показателей, которые зафиксировал цикл.
Каково отношение граждан к проблеме выборности глав регионов и городов? Как люди полагают, они должны избираться или назначаться?
В большинстве случаев люди выступают за выборность и глав регионов, и глав городов. Опять-таки, примерно в тех же пропорциях 50% за выборности, порядка 20-30% считают, что лучше является назначение глав регионов.
Социолог Алексей Гражданкин в рубрике «Общественное мнение». Подавляющее большинство россиян, 71% против 17%, выступают за то, чтобы вернуть в избирательные бюллетени графу «Против всех».
Рубрику «Общественное мнение» в эфире «Радио Свобода» представляет Вероника Баде. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода», программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Телевидение в пакете. Как кабельно-спутниковое разнообразие меняет традиционный телевизионный ландшафт? Как коммуникационный бизнес влияет на содержание каналов и поможет ли цифровизация потребителю? В студии президент Ассоциации кабельного телевидения России, совладелец компании «Акада» Юрий Припачкин. Итак, программа «Смотрим телевизор» в 13 часов 7 минут по московскому времени. А я с вами прощаюсь, желаю всем удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После землетрясения и цунами народ Японии сплотится и преодолеет.
Совместные действия с арабским миром имеют ключевое значение.
Единая Россия активно применяла технологию черного
флага. Организация «Мой Израиль» сообщила о проведении массовых митингов в поддержку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».